Юлька безропотно катила перед собой тяжеленную непослушную тачку, обшитую алюминиевыми листами. Крышки на ведрах противно дребезжали. Хотелось скорее в тень, укрыться от солнца. Остановив тачку у крыльца, Юлька перетащила наполненные супом, кашей и компотом кастрюли в буфетную. Она торопилась. До обеда еще нужно было порезать хлеб и заварить чай, поскольку компот предназначался для ужина. Вовчик немного помог Юльке в буфетной и, посмотрев на часы, сказал: «Ты отдохни, а я прошмонаю палаты, пока наши подопечные гуляют. Сегодня утром Саныч не успел». Юлька прошла в сестринскую и закрылась там изнутри. Скоро больные пойдут с прогулки, все двери по коридору должны быть заперты. Минут через пять в условленном ритме постучали в дверь. Юлька впустила Вовчика. Он держал на раскрытой ладони трехкопеечную монету. «Целое богатство!» – пошутила Юлька. «Зря лыбишься. Это писка. Смотри, какой край острый!» У вчерашнего поступившего нашего завсегдатая Саши Невского под матрацем нашел. Сходи к Александре, скажи ей о находке. Надо выяснить, как он сумел эту монету сюда пронести. Врачи начинали беседовать с пациентами обычно сразу после пятиминутки. После обеда отделение пустело, из персонала оставалась только дежурная смена. Александра Константиновна чаевничала в своем кабинете в обществе старшей медсестры. Они обсуждали хозяйственные вопросы. Юлька постучала и вошла в кабинет. «Юлечка, легка на помине», — с улыбкой сказала заведующая. «Мы хотим обратиться к тебе с просьбой и предложением. Месяц назад вышла на пенсию наша сестра-хозяйка. Примешь на себя ее обязанности?» Заведующая говорила мягко, но возражать ей не имело смысла. Она все равно настояла бы на своем.
«Один раз в неделю смена постельного белья, полотенец и пижам», — подхватила старшая. «Стирка в прачечной, там стиралка с центрифугой есть. С глажкой я помогу».
Она, как видно, уже все продумала.
«А уборку на твоих сменах можешь не беспокоиться. Организуем с помощью хороших больных. В отделении всегда имеется пара-тройка таких. Будешь покупать им сигареты, приму или ватру. Они тебе за это будут выдраивать полы до блеска».
Юлька не стала возражать.
«Вот и умница!» — обрадовалась заведующая. «На тебя можно положиться. Сегодня и приступай. Ключи от флигеля у Матвеевны. Завтра-послезавтра на больничном складе получишь новое постельное белье, 10 комплектов, мыло и стиральный порошок. Костелянша звонила. Теперь говори, что случилось?»
«Вот что нашел Вовчик под матрацем у Саши Невса, у больного Иванчихина».
Заведующая ахнула и вскочила со стула, увидев монету на Юлькиной ладони. Юлька вернулась в сестринскую, когда больные за запертой решеткой уже звенели ложками.
«Передохнем, пока чеканутые маломурят». «Что, досмотр после обеда?» — спросил Юльку Вовчик. «Не зря я Михася не отпустил. Чай пьет в бытовке. Шла бы и ты пообедать». «Стиральная машина для меня — раз плюнуть. Жена всегда заставляет стирать», — успокаивал Юльку Михась. «Я помогу тебе, вечерком займемся». «Ну и начальство у вас! Вот хитрованши, наглые, как танки! Мантулить тебя заставляют, а денежки, небось, сами получать будут».
«Обещали платить, а мне деньги совсем не лишние. Правда, и времени свободного много нужно. Я в Медин собралась поступать, готовиться надо. Мне ведь всего один экзамен нужно будет сдать. По химии, но это если на пятерку».
«Ничего, ночи длинные, так что времени хватит».
Заведующая, старшая, Михась и Юлька на досмотр собрались быстро. Вовчик привел высокого тощего больного, которого все называли Сашей Невским. Это был хромой и косоглазый 30-летний мужчина. Хвостун и задира, он, попав в 14-й, тут же навел среди больных громкий шорох. Так выразился утром Вовчик, с трудом утихомиривший его.
«Не понял юмора. С чего такое внимание до моей скромной персоны?» — возмущенно поинтересовался Саша. «Угомонись, ты здесь не впервые и знаешь, что диагнозы Константина ставит за нефиг делать».
Михась шагнул к нему и решительно взялся за ободранный лацкан его пижамной куртки.
«Гастролировал в Ленинграде, так там и оставался бы. Голоса у него образовались, видите ли, симулянт дешевый. Ты не шарпай. Ну, вас всех я знаю, а лярву малолетнюю впервые вижу».
Саша показал на Юльку, однако его косой взгляд был направлен куда-то в сторону, мимо нее.
«Пускай выйдет, не разденусь перед ней».
Юльке и самой хотелось поскорее сбежать, но Саша быстро сдался.
«Ладно, харе руками мацать, сам покажу. На жопе карман».
Он опустил брюки. Юлька недоумевала, какой такой карман.
«Юлечка, дай пинцет».
Старшая со вздохом поднялась со стула. Она приняла из Юлькиных рук инструмент и, склонившись к оголенному Сашиному заду, ввела одну браншу пинцета под едва заметную складку кожи в самом центре правой ягодицы. Пинцет, на удивление, легко вошел под эту складку. Зинаида пошевелила им, определяя глубину кармана, потом оттянула пальцем кожу вниз и извлекла из этого довольно глубокого хранилища еще одну монету и половинку лезвия с надписью «Нева».
«Все надыбали!»
Саша натянул штаны и направился к двери, припадая на правую ногу.
«Зухтер, открывай ворота, меня уже раскурочили!»
«Завтра на выписку, не продержу и дня!»
Обычно спокойная Александра Константиновна не смогла сдержать своего гнева.
«Михась, сообщи в СИЗО, а я готовлю заключение. И коню ясно, что он вменяем. Утреннее назначение ему сделали, а для полноты картины 3 миллилитра сульфазина внутримышечно, Юленька, и во второй изолятор».
«За сандалишки шкамоту серу сегодня он будет никакущий, а завтра мы от него сдыхаемся».
Тихо успокоил Юльку Михась.
«Не будет больше коники выкидывать. Покромсать же кого-то хотел, скаженный. Знаешь, как делается такой кармашек? Лезвие врезают под кожу и оставляют там, пока не заживет. Потом можно что-то спрятать. Правда, я такое видел только у баб».
«Сульфазин. Однопроцентная взвесь серы в персиковом масле. Вызывает пирогенную реакцию организма, повышение температуры тела выше 38 градусов. Применяется для улучшения метаболических процессов организма в психиатрической практике», прочитала Юлька в рецептурном справочнике. Юльке стало жаль Сашу. В его косых глазах мелькнула тень давнего страдания. Кто знает, каков он настоящий? Хотел ли он для себя такой жизни? Может, он всего лишь пытается защищаться?
«Выбора нет. Сульфазин так сульфазин».
Саша обреченно улегся на кушетку. Его будет знобить всю ночь, подбрасывать на жесткой койке. От жара мысли причудливо переплетутся с бредовыми видениями. Затем он обольется липким потом и, наконец, забудется тревожным сном. Он это хорошо знает, не в первый раз. Юлька сделала ему инъекцию.
«Из таких ручек и сера удовольствие. Подставь щечку, детка. Эх, закрутить бы с тобой цуцилы-муцилы хоть бы в изоляторе. Жаль, что я буду скоро совсем мутный, да и лапсердак на мне теперь не тот. Вот скоро откинусь и найду тебя. Хочешь? Не век же мне на зоне валандаться, а на воле я, знаешь, какой центровой!»
Саша еще долго мог бы осыпать Юльку сомнительными комплиментами и несбыточными предложениями, если бы Вовчик с Михасем не запихнули его вяло упирающегося в изолятор. К вечеру, когда страсти в 14-м улеглись, врачи ушли, и даже занудливый эндокринолог закончил консультацию, Юлька тщательно убрала сестринскую. Из первого изолятора уже около часа слышались стоны и крики. ломала наркомана, и он голосил на все лады. На Юлькином столе зазвонил телефон. С внутреннего поста говорил Михась.
«Юлечка, постарайтесь успокоить убивца нашего Кахановского в первом. Тут у нас очень слышно его вытье. Братья-кролики нервничают, заглянуть грозятся».
«А что я могу? Это же ломка, а не насморк», — ответила Юлька.
«Кроли недовольны», — уверенно предположил Вовчик. «Братья могут с ним разобраться по-своему. Они, как известно, ребята горячие».
«Это кто такие?»
«Менты, два брата, акробата. А вот и Толик Кролик. Привет!»
Вовчик опасливо приподнялся со своей скамьи навстречу внезапно появившемуся угрюмому высокому милиционеру.
«Открывай изолятор!»
— тихо скомандовал он, не отвечая на приветствие. Не успела Юлька опомниться, как Вовчик открыл дверь в изолятор. Вовчик стоял в коридоре и нарочито равнодушно смотрел в сторону. Он преградил Юльке дорогу и зашептал:
«Пошли отсюда, пошли!»
Но ей все же удалось заглянуть внутрь изолятора. Это была узкая темная комната. Вся обстановка состояла из одной только койки. Над лежащим на ней человеком склонился милиционер и бил его по лицу.
«Он бьет его!»
— изумилась Юлька.
«Понимаешь, бьет!»
Вовчик схватил ее за плечо и потащил прочь.
«Молчи, ничего он ему не сделает, успокоит только».
«Как можно его успокоить? У него же абстинентный синдром, ломка. Ты представляешь, какая это боль? Ему помочь нужно, а не бить!»
Она возмущенно крикнула:
«Эй, кролик, или как вас там? Не смейте трогать пациента! Я завтра доложу заведующей о вашем самоуправстве!»
Взбешенный кроль вылетел из изолятора и пронесся мимо Вовчика и Юльки. Хлопнула входная дверь отделения. Секундное безмолвие сменилось громким стоном Кахановского. Юлька побежала к больному. Он лежал на спине, громко стонал, не открывая глаз. Его лицо было в крови.
«Потерпи, я сейчас помогу!»
Юлька понеслась в Сестринскую. Пробегая мимо поста, она возмущенно бросила Вовчику:
«Ты же ничем не лучше его! Помоги мне, трус!»
Вовчик вздохнул и поплелся за ней. Губы Кахановского были разбиты, а на скуле появился огромный кровоподтек.
«Терпи, я сейчас тебе анальгин сделаю. Больше у меня ничего нет», —
пообещала Юлька, опять убегая в Сестринскую.
«Юль, да оставь ты его, бесполезное занятие», —
увещевал ее Вовчик. Вбежав обратно в изолятор, Юлька едва не вступила в лужу рвоты. Теперь здесь, кроме едкого запаха пота и плесени, стояло густое кислое зловоние.
«Вова, он вырвал, помоги мне убрать! Принеси тряпку и возьми тазик в туалете!»
Вовчик тихонько заматерился.
«Юля, ты здесь старшая, куда пошлют, а не мать Тереза? С тобой и так весело. Дорожку кролику мы уже перебежали, а этого делать не рекомендуется. Они всегда мстят».
«Унеси отсюда воду, трусло», —
приказала Юлька, но у самой сжалась под ложечкой от страха. Она припомнила налитый кровью взгляд экзекутора в милицейской форме, когда он покидал изолятор. Юлька уже собралась оставить своего подопечного, но он вдруг широко раскрыл глаза, сделал несколько жестких вдохов и стал беспомощно ловить ртом воздух. Даже при тусклом освещении изолятора Юлька заметила, как его губы побелели.
«Ё-моё, задыхается!»
— испуганно воскликнул Вовчик. Юлька сунула пальцы в раскрытый рот наркомана и стала быстро ощупывать его зубы.
«Ты чего делаешь, малохольная? А если он пальцы тебе того откусит?»
«Не откусит, он в сознании. Надо же проверить, не выбил ли ему зубы этот зверь. Удушье может быть при аспирации инородного тела. Нет, как будто не выбил, все на месте. Значит, астматический приступ. Стой, я видела в шкафу эуфилин».
С перепугу Юлька с первой же попытки попала в вену. Руки ее дрожали не от страха, а от напряжения. Через несколько минут дыхание больного стало ровнее. Выдох приходил на смену вдоху, как и положено. Кохановский посмотрел на нее из-под полуприкрытых век и прошептал:
«Сестренка милосердная, никогда тебя не забуду».
Юлька была рада, что нашла правильное решение. Значит, не зря она прилежно училась, не зря проводила неурочные часы в реанимации. Она опустилась на корточки напротив распахнутой двери изолятора. Ноги не держали. Спасенный затих, она видела его мерно поднимающуюся на вдохах грудь. Перед Юлькой на прикрученной к полу койке в вонючем изоляторе психбольницы ни преступник и ни убийца. Свесив руки с кровати, перед ней лежал человек, жизнь которого была адской мукой, жизнь которого была давно кончена.